Вторая. В домике отца Николы, где до сих пор все было тихо и чинно, где раздавался только вечно спокойный голос хозяина да воркотня его попадьи, теперь шла самая тревожная жизнь, немолчный говор и движение. На завтра всеволодские должны были тронуться в путь и уже оканчивали последние приготовления. Впрочем, сборы были недолги. Настасья Филипповна не могла снарядить для дочки-красавицы богатых нарядов, и средств на это не было, да и нужных товаров где взять в такое короткое время. Единственная ее надежда была на сестру двоюродную, проживавшую в Москве и имевшую большой достаток. Не раз перетолковала Настасья Филипповна об этом деле с Пафнутьевной, и они успокоились на том, что богатая тетка, да еще вдобавок и крестная мать Фимы, не оставит в таких нежданных и важных обстоятельствах невесту-красавицу. Но хотя и не было особенной поклажи, хотя нечего было укладывать и устраивать, все же Настасья Филипповна и Пафнутьевна с раннего утра и до вечера суетились. И им обеим казалось, что они что-то делают, какое-то важное и необходимое дело. Настасья Филипповна совсем даже преобразилась. В последние годы она стала несколько тяжела на подъем, любила целыми часами сидеть на месте за какой-нибудь работой. Раф Родионович частенько в минуты хорошего расположения духа подсмеивался над нею и добродушно называл ее квашнею. А уж после их семейного несчастья и совсем она впала в апатию. Теперь же вдруг встрепенулась, не могла усидеть на месте. Будто сила какая-то невидимая двигала ее взад и вперед по маленьким покоям поповского домика. И ей необходимо было это движение, эта суетня, эти хлопоты о чем-то несуществующем, но как будто важном. В этой лихорадочной деятельности она отвлекалась от своих мыслей, которые вдруг теперь нахлынули на нее, да так нахлынули, что в голове у нее все окончательно спуталось, и никак не могла она разобраться. И чудно ей, и страшно, и тревожно. Все стали замечать, что она даже руками иной раз водит вокруг трясущейся головы своей, будто отгоняя от себя наплывающие непосильные ей мысли. А в работе-то, в беготне, они и уходят. Ну вот вечер, спать пора. Все легли уж, и сама она раздевается и ложится, бегать-то и нельзя. И тут, как ни махай руками, мысли совсем одолевают. Ног под собой не слышит Настасья Филипповна от усталости. Заснуть бы поскорее, да не спится. Мысли и опять мысли, конца нет им. Боже мой милостивый, думается Настасье Филипповне. Фима-то, Фима! Вот оно как вышло, на Москву едем, а там что-то Господь даст. С чем вернемся? Да и вернемся ли? Ведь вон что боярин-то говорил, сказывает, краше Фимы не видал девки. Ну как она приглянется царю-батюшке? Ну как он ее выберет в царицы? Фиму-то мою, Фиму! Царица она, что же это такое? И Настасья Филипповна даже уж лежать не может, приподнимается и опять машет перед собой руками. Но руки опускаются, приходят новые мысли. Как бы из-за всего этого вместо добра и счастья великого да горя опять не вышло? Не лучше ли было бы вернуться в усадьбишку, устроиться там снова мало-помалу, выдать Фиму за Суханова и любоваться на их житье-бытье счастливое да тихое. И впрямь, так было бы не в пример лучше. Бедный Митя, лица на нем совсем нету, уж так горюет, убивается. Да как и не убиваться? Значит, он Фимус из мальства крепко любит. Еще спокойным отцом его у нас это дело было загадано. Обещана она ему, а тут вдруг такое. Как-то неладно оно, как будто и перед Митей на душе неспокойно, совестно. Только нет, ведь все это пустое, одна отсрочка. Съездят они в Москву, да и вернутся. Тогда и поженят Митю с Фимой. Ну что же, что Фима красиво уродилась. На Москве не такие есть барышни, да знатные, да богатые. С ними нам, бедным, не тягаться. Там Фиму, наверное, и до царских очей-то не допустят. Ототрут ее сильные люди. Государь-то, говорят, не всех ведь девиц видит, какие съезжаются. Бояре немногих ему на показ выставляют. Их одна только лишняя тревога да сумятица, да траты лишние и в такое-то тяжкое время. Да ведь уж ничего не поделаешь, государев приказ. Хоть с голоду потом помирай, а ехать нужно. И на этом совсем почти успокаивается Настасья Филипповна, так что даже и дремать начинает. Только ненадолго. Словно бес какой издевается над нею и ее поддразнивает. Опять закипает ее сердце, кровь стучит в голову. Да нет же, во всем свете не сыщется краше Фимы. Увидит ее царь и не захочет себе другую. Фима, царица, Боже милостивый, а Митя, Бог с ним, кто ж тому виною? Видно, такова судьба его. Ну, погорюет да утешится, сыщет себе другую невесту, а мы ему пособим всячески, как в люди выйдем. Господи Боже мой, счастье-то какое! Настасья Филипповна совсем запутывается, сидит она на постели с широко раскрытыми глазами и улыбается. Мысли переходят в грезы, в картины, которые ярко-ярко среди темноты ночной носятся перед нею. И не замечает она, как громко говорит сама с собою, не замечает, что будет этим разговором Рафа Родионовича, сон которого теперь так чуток. Раф Родионович тоже все раздумывает, тоже грезит, но иные его мысли и грезы. Он не верит, что счастье к ним привалило великое, он и не думает совсем о том, что царский выбор падет на его дочь. Это пустое, этого не будет. Мало, что ли, на Москве невест для государя. Чай давно уж приготовили, а что с городов-то собирают, так это отвод один. Он радуется и волнуется, готовясь к поездке в Москву, потому что увидит там людей сильных, у которых искать будет правды. Он так и или иначе дойдет до государя. Он выскажет ему все, что давно в нем накипело, и наружу просится. Он выскажет царю великому и милостивому о том горе злосчастье, о тех бедах лютых, что по русской земле бродят и губят людей неповинных, жить не дают им, дышать мешают. Не ведает про то горе, про те беды государь великий, а узнает про них, и ужаснется он, и обольется его сердце кровью за народ свой, и поможет он ему. Вот о чем думается, о чем мечтается Рафу Родионовичу, и ждет он не дождется своего выезда из Касимова, и не спится ему в долгие зимние ночи. Да кому теперь и спится-то? Разве одной только Фиме? Она не тревожится, она не грезит. Она уже совсем успела успокоиться. Поездка в Москву ее занимает, как новость. А что царь ее смотреть будет, что царь ее выберет, что она будет царицей, это, как и отцу ее, не приходит ей в голову. Да и, наконец, не тем и занята она, ей лишь бы успокоить Митю, который все тоскует. Он не отходит от нее, день целый молчалив, тяжело так вздыхает, так странно, так жалостливо на нее смотрит. Она призывает на помощь всю свою былую детскую веселость, заигрывает с ним, теребит его, добивается от него смеху. Вот, наконец, засмеялся он, и она спокойна. Ее уверенность в том, что их разлука невозможна, что все это так, и что скоро всего этого не будет, а заживут они по-прежнему, передается и ему мало-помалу. Пожатие ее руки, ее откровенная, милая улыбка, ее ласковые слова пробуждают в нем надежду. Решено, что он едет с ними. Он уже был у себя в усадьбе, распорядился всем, что нужно, и в путь приготовился. Будь он один, тоска бы его заела, а тут Фима, а нет Фимы, так Андрей, с которым ведут они бесконечные разговоры. Оба приятеля в одинаковом положении. Маша Барышева тоже внесена в список, и Андрей трепещет за свою участь. И вот они толкуют и спорят. Каждый боится, каждый доказывает, что выбор царя непременно выпадет на долю его милой, что царь не может плениться другою. Но в конце концов они друг друга успокаивают. Доказательства Дмитрия действуют на Андрея, доказательства Андрея действуют на Дмитрия. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Есть еще одно существо в домике отца Николы, которое живет тоже совсем новой и полной жизнью. Это старая мамка Пафнутьевна. Она суетится вместе с Настасьей Филипповной. Среди суетни она то и дело подбегает к Фиме. Без нужды поправляет на ней убор. Как-то совсем особенно, блестящими и странными глазами, глядит на нее, едва заметно улыбаясь, качает своей старой головою и при этом лукаво поджимает губы. А ночью тоже не спится старухе, но не от грез и мыслей, а просто от радости. Она ни в чем не сомневается. Как есть, ничто ее не тревожит. Во всем она уверена, все она знает, все уже совершилось. Счастье выпало на долю ее ненаглядной Фимы. Фима будет царица, иначе и быть не может. И это нисколько не поражает Пафнутьевну. Недаром ведь она такую красавицу выненчила, как приедут они на Москву. Обредят Фиму, повезут государю, а он, батюшка, выйдет в золотой одежи, аки солнышко небесное, глянет направо, глянет налево, увидит Фиму, подойдет к ней, возьмет за ручку белую и скажет громким голосом таково слово: «Вот она моя невеста, вот моя красавица». А те другие все гриб съели. Пафнутьевна ворочается на своей холодной постели, не замечая ни холода, ни сырости, и хитро подмигивает сама себе в темноте ночной. Все сморщенное лицо ее складывается в улыбку, торжества и радости. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.